студії вже знаходиться Альона Лунькова, журналіст телеканалу СТБ, програма «Вікна новини», спецпроектів. Здравствуй, Альона.
Здравствуйте.
Один із, точнее, последняя работа, выпущенная на этой неделе, это расследование об убийстве российского депутата российской, в прошлом депутата Российской Госдумы Дениса Вороненкова. Вот напомню, что это было громкое убийство. Сам Вороненков сюда приехал в Украину и был допрошен, ну, точнее, генеральный прокурор Украины однажды проговорился, что Денис Вороненков был допрошен в качестве свидетеля в деле об государственной измене Виктора Януковича. И вот Алена провела собственное расследование и, собственно, обстоятельств гибели и тех людей, которые замешаны в этом. Кроме прочего, исследовала ей удалось достать те показания, которые давал Денис Вороненко в деле Виктора Януковича. Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Ален, что тебе известно из того, что, и, собственно, из того, как происходило убийство, потому что вот в общей картинке в обществе есть, ну вот просто он шел к отелю, некий человек выстрелил, охранник отстрелился, погиб в итоге и Вороненков, и его киллер. Но позже из каких-то обрывочных информаций удается узнать, что были еще какие-то люди, сообщники.
На сегодняшний день прокуратура официально называет троих людей, собственно, самого киллера Павел Паршов, Левенец Ярослав, который сейчас в розыске, его называет прокуратура одним из соорганизаторов убийства, и Ярослав Тарасенко, это на сегодняшний день единственный задержанный, который по версии прокуратуры привез Паршова, киллера, к отелю, который должен был потом его забрать, но увидев, чем закончилось убийство, уехал.
А Левенец в этом деле кто? Левенец организовывал, но на месте не был, да?
Организовывал, ну, так уверяет прокуратура, потому что если зайти на сайт МВС, посмотреть в разделе «Розыск», да, особо экипироваются, то его ищут по 263 статье «Незаконное хранение оружия». Это, собственно говоря, то, о чем было в моем материале. За 10 дней до убийства его задержали на вокзале с, если так можно сказать, киллерским набором. Там было 2 единицы оружия, такого специфического, действительно очень удобного для подобных преступлений, потому что там револьвер не оставляет гильз и прочее. И глушитель там был, бинокль, серые штаны, ну, в общем, такой себе набор. И Левенец тогда признался, что это его, что он якобы привез из этого трофейное оружие для самообороны. Вот 10 дней велась экспертиза, оружие это или нет.
То есть его задержали и отпустили?
Его задержали и отпустили, да.
А как это происходило, известно тебе?
На вокзале в камере хранения он оставил, вернее так, я не буду говорить, что он оставил, потому что это мне достоверно неведомо, но, в общем, в камере хранения, если вы оставляете вещи, то есть определенный срок, сколько эти вещи там будут храниться. Вот этот срок истек, и по процедуре там женщина должна была прийти, записать с инкассаторами, что в этой ячейке, и подать в бюро находок.
Да, вскрыли ячейку,
а там вот серые штаны, бинокль, глушитель, револьвер и пистолет ПСМ, причем и патроны были и к одному, и ко второму оружию, и если револьвер был с маркировкой, то все остальное оружие было без маркировки, ну, по сути, черное оружие. Угу. Вот. Они увидели, что
неожиданная что-то находка для женщины, которая.
Да, женщина сказала, что она вот сколько там работает, такое впервые. Они это, ну, изъяли, вызвали полицию и стали ждать, кто же за ним придет. Там через несколько часов как раз пришел Ярослав Левенец. Вызвали полицию, его отвезли в отделение. Он там признался, да, все. Но, как утверждает, мне удалось пообщаться со следователем, который его отпускал. Он сказал, что мы не имеем права задерживать, пока нет вот точной экспертизы, что это оружие настоящее. Даже если он признался, потому что он может признаться, а потом бы он на нас подал в суд, что мы его задержали незаконно, потому что если бы оружие оказалось не настоящим, хотя мы видели, что оно точно настоящее, но все-таки это ж, ну, по закону.
Весьма сомнительное утверждение, в смысле, весьма нет, смотрите, сомнительное оправдание этого человека. Ну, то есть, ты же сам имеешь опыт владения боевым оружием.
Нет, ну, если так вот совсем по закону, да, мне, конечно, бы хотелось, чтобы у нас в стране, правда, все было по закону, и вот прямо так вот идеально. По закону, правда, нужно провести экспертизу. Но тут другой вопрос. В этот момент Ярослав Левенец был под домашним арестом в другой области. И если тут можно сказать, что по закону они не имели права, пока нет экспертизы, экспертизы. То если человек нарушает домашний арест, находясь в другой области, вот тут точно то должны были...
он находился под домашним арестом.
Да, у него еще с 2012 года за ним тянется дело экономическое. Там...
Вот расскажи, кто все эти трое, о которых нам уже публично известно. Вот тот самый Паршов, который застрелен, Левинец.
Паршов и Левинец, судя по тому, что удалось узнать мне, были знакомы как минимум с 2011 года. И у них одно вот это вот экономическое дело, там незаконные оборудки коштів, відмивання, ну то, что у нас называется конвертационными центрами, вот, это дело было в Днепропетровске, и Левинца тогда задержали, и он даже отсидел в СИЗО. Паршов скрылся, его объявили в розыск. Это был 2012 год. В 2015 году они уже оба у нас официально на фронте, официально в списках батальона «Донбасс», несмотря на то, что один в розыске, а другой под домашним арестом. То, что мне, опять же, Нацгвардии обещали провести в день убийства, на следующий день, вернее, после убийства, Нацгвардия пообещала провести расследование, как так получилось. Вот
что они оказались под следствием и одновременно
в батальоне. Пообещали, и вот не было никаких. Мы их очень долго мучили, чтобы они нам все-таки прокомментировали, сколько уж времени прошло, 4 месяца больше. И они нам прокомментировали, что на тот момент они там имели право не всех проверять. Но вот потом, когда увольняли, причем обоих уволили за службовую невідповідність, это называется, вот тут точно уже должны были проверить. Но нет, не сказали, что документы, да, мы отправляли запросы, и причем Нацгвардия, МВД, это ж одна структура, не пришли им ответы, и они вот уволили обоих и дали обоим участника боевых действий посвящения.
Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Алена Лунькова, журналист телеканала СТБ, программа «Вікна новини». Меня же зовут Ирина Ромалейская. Я веду для вас сегодня программу «Киев-Донбасс» на громадському радио. А третий человек это кто?
Третий человек это Ярослав Тарасенко. Он сейчас задержан. Когда они были знакомы, там точно вот мне не удалось там прям до года, но они все втроем они были знакомы. Он дружил с тем, кого прокуратура сейчас называет соорганизатором. Они все занимались некими боевыми искусствами. У них там даже вот позывные Паршов, это который киллер-боксер. А вот этот Тарасенко, он физрук у него позывной. В общем, они все занимались некими единоборствами.
Вот мы уже знаем, напомню, что мы говорим о деле Дениса Вороненкова. Это депутат, в прошлом депутат Российской Госдумы, который был застрелен киллером в центре украинской столицы. В ответ его охранник застрелил самого киллера. Ну и следство немногословно. Знаешь, я формулировала, когда анонс говорил о том, что когда следствие молчат, говорят журналисты. Ну вот как-то так. Алена Лунькова, журналист телеканала СТБ, которая сняла по этому поводу свое собственное расследование. Об этом мы с ней и говорим. А кто они сами по себе, вот все эти три человека? И у тебя в сюжетах возникало там, что они, Паршов, у него какие-то руны на могиле и так далее. Что это?
Ну, правда, да, у него могила очень отличается от всех остальных в Павлограде. Мы когда поехали, она прямо сразу кидается, даже искать особо не пришлось. Руны, у него были также руны на теле. То, что там я еще помню, когда читала там книги о Второй мировой, да, вот такое же себе делали, такие же татуировки были там у эсэсовцев. Но когда я начала общаться с близкими, мне их близкими, мне все говорят, какие там, что вот, какой фашизм, ничего подобного. А мы редновира, это называется. Uh-huh. Это вот языческая, неоязыческая такая вера, которая призвана возродить ту веру, которая у нас была до христианства.
До принятия христианства.
Да, значит, они считают, что насильственно, да, все было, и что это вообще не наше, а вот наш бог Перун, и вот это вот, вот эта вера. Связана ли она как-то? Просто почему я еще об этом делала? Потому что вот все участники этих событий, они вот то, что, как они это себя называют, ритнувиры. И мне кажется, это очень просто редко у нас
все
в нашей
трое
стране.
Имеется в виду и Левинец тоже, mm-hmm. и Паршов,
да,
и
да.
Тарасенко. Все трое, вот они, да. Родноверы.
Да.
А кто такой охранник? Вот удалось ли тебе его найти? Тот самый охранник, который был рядом с Денисом Вороненковым в момент гибели, который открыл огонь в ответ в киллера, ну и в итоге киллер скончался уже в больнице.
Мне очень было интересно найти. Первоначально мне просто было Это было простое любопытство, что же киллер крикнул перед тем, как убить, да? Позвал он по имени, вот, да, скорее всего, что там...
Окликнул он как-то, окликнул, да, самого, да, Вороненкова?
Потому что вот то, что нам не рассказывали охранники отеля, что якобы вот он окликнул его по имени. Но все-таки хотелось удостовериться у человека, который был непосредственно в момент убийства. Плюс еще было очень много вопросов, потому что все-таки ГУР, мне кажется, ну, это очень, если так просторечие сказать, крутое, да, у нас одно из самых... крутых
спецслужб. Тут надо запомнить нашим слушателям, что вот этот охранник, он был сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
И это тоже огромный вопрос, почему именно ГУР, да, охранял, почему? Мне на него не дал ответ никто.
То есть обычно
никто.
Же этим кто занимается обычно?
Ну, то есть если
подобным?
Это охрана свитки особливо важливых, то это занимается СБУ «Альфа». И там охрана может заниматься УДО, но по закону там УДО охраняет там первое, второе лицо государства.
Это управление Держохорони, да? Ну, то есть в любом случае есть, да, спецподразделения какие-то, которые должны этим заниматься, или функционал которых это входит. А вдруг здесь оказалось, что у Вороненкова охранник из Главного управления разведки. То есть, по сути, разведчик охраняет вот беглого российского депутата.
Еще самое, как для меня любопытное, охранял не просто там офицер ГУРа, а офицер из спецрезерв ГУРа. Это вот тот самый отряд, который вот Максим Шиповал, которого взорвали. Это вот, ну, самый спецназ военный.
Самый спецназовский спецназ.
Да, да. Ну, это офицерский спецназ. И мне странно, почему он занимается охраной. Причем видно, что это не профессиональная охрана, потому что, во-первых, никогда профессиональная охрана не будет, охранник один не будет никогда. Невозможно одному человеку защитить. Там, идеально, там 4 человека, минимум 2 человека. А тут он один. Странно, что у него руки в карманах. Странно, что он не оглядывался.
В момент покушения имеется в виду, да?
Да, но он вообще, ну, он расслабленно себе вел. Он вышел, он идет там в развалочку, рука в кармане. Но так охрана себя не ведет профессиональная. Плюс Дениса там Вороненкова окликнули, а охранник не реагирует. Он должен был первым повернуться. Ну, единственное, что он сделал, правда, профессионально, это отстрелялся. Но тут тоже вопросы. Я, конечно, не была в таких ситуациях, ни в коем случае там не осуждаю, никак не могу ничего судить. Но мне кажется, что офицер ГУРа должен был обезвредить киллера, но не убивать его, чтобы можно было потом получить от него какие-то сведения.
Удалось тебе найти этого охранника?
Мне удалось его найти настоящее имя, фамилию, найти его адрес проживания. Я хотела, собственно говоря, прийти к нему и поговорить с ним, вот, чтобы он мне это рассказал, потому что ГУР официально нам отказал.
Отказал в комментариях?
Да. Угу. Мы запросы отправляли много раз, и никак. И причем и письменно, и как угодно, ну, никак. Я нашла его дом, пришла к нему под... в квартиру, собственно говоря, и у меня был огромный шок, потому что вместо номера квартиры у него был 1488, это такой зашифрованный нацистский лозунг, и меня это удивило, потому что я сначала подумала, что ему угрожают друзья, вот, собственно говоря, убитого киллера, потому что вот скорее это из его истории было, потому что мы видели там и на могиле, и то, что рассказывает люди, которые с ним служили, потому что я нашла еще их сослуживца из Донбасса, который говорит, что они пришли с Карпатской Сечи, достаточно ультраправая организация, и они рассказывали, что даже у них был конфликт на этой теме, потому что донбассовцы увидели, что именно вот этот люди, которые пришли с Карпатской Сечи, там всякие зигования были, какие-то разговоры про белые семьи, в общем, им это очень, их это насторожило, и у них был даже конфликт по этому поводу, они договорились, что как бы не будет никаких вот таких вот лозунгов и таких вообще разговоров, и на этом они как бы порешали. Поэтому я подумала, что охраннику угрожают.
То начала... есть у охранника Вороненкова, сотрудника, офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на двери вместо номера квартиры цифра 1488.
Да.
Напомню еще раз о том, что это вот кодовый лозунг, который употреблялся, например, в качестве приветствия или подписи у так называемых белых националистов. Это идеология, которая пропагандирует расовое различие, вот там, значит, выступает за белую расу, ну и так далее и тому подобное.
И, собственно говоря, начала разбираться, может, ему правда и угрожают, и поэтому его нету, там у него отключен телефон. Но я вот я ездила там, у него еще отец оказался бывшим народным депутатом, тоже я нашла этот адрес, ездила, думала, хоть кто узнать, может, ну, человеку правда угрожают, он где-то прячется наверняка. Ну, мне так казалось, я уже все там придумывала. А потом я зашла на инстаграм его детей и увидела, что у него сын, ну, вот прям как из одного ларца с этим киллером Павлом Паршовым. У него тоже вот эти какие-то татуировки непонятные на теле. У него фотографии с... Он и его друг зигуют. Он тоже говорит о белых людях. И поэтому, собственно говоря, этот факт, конечно, там может ничего не доказывать, но мне кажется, это очень любопытно. Я все-таки надеялась, что Главное управление разведки как-то нам после этого прокомментирует и все-таки расскажет, что это так. за история.
Они рассказали?
Нет, они. Единственное, что пока они мне сказали, что они подают в суд за то, что я рассекретила их данные их сотрудника.
Назвала вот имя.
Мне сказали, что вы персональные данные. Я так и не поняла, какие, потому что адрес я не показывала. Найдите мне в Киеве хоть одну квартиру, 1488-ю официально, я думаю, таких адресов нет. Ну,
может, имеется в виду имя, фамилия?
Но они мне не уточняли, мне сказали персональные данные, но мне кажется, что информация суспильно важливой.
Заговорились, я посмотрела, что у нас осталось всего 4 минуты, а еще очень важно обсудить тот самый протокол, который ты опубликовала на сайте «Цензор», вот смысла пересказала или дала цитаты из протокола допроса Дениса Вороненкова в рамках дела о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, и ты же показала это в своем расследовании на телеканале СТБ. А в этом протоколе вот что говорил Вороненков на вопросы, как отвечал на вопросы украинского следствия? Какой там основной, что он был?
Почему вообще этот протокол попал в расследование? Потому что первую версию, которую назвал генеральный прокурор, это вот Вороненков враг Кремля, потому что он дал показания против Януковича. Мне было очень интересно, что же там на самом деле есть. Но из прочитанного я не нашла там никакого эксклюзива, и, в принципе, мы все знаем о тех событиях, которые он там описывал. То есть, грубо говоря, любой человек, который более-менее смотрел тогда новости, неважно, украинский или российский, мог рассказать то же самое.
А что он вот в них говорил, в этих показаниях?
Он рассказывал о том, что там аннексии Крыма, вернее, оккупации ему стало известно из средств массовой информации.
Ценно.
Да, он рассказывал, что Януковича, по его мнению, он уже был в заложниках ситуации, что созыв Совета Федерации созывали там 28 числа, а письмо было датировано первым Януковича, и его, в общем-то, держались. Ну, в общем-то, все какие-то общеизвестные факты, о которых говорили и в украинской, и в российской прессе.
Но там же ключевое, насколько я помню, что именно Вороненков, ну и другие, например, депутаты Российской Госдумы могли доказать, что вот это письмо Януковича послужило их решению Совета Федерации о введении войск, потому что они его воспринимали как легитимного и так далее. Он говорит об этом?
Он говорит о том, что, правда, Януковича в России воспринимали как легитимного. На тот момент он не знал, что в Украине его там отстранили, процедуру импичмента. Ну, в общем, он об этом не знал.
Определенные новости он читает, определенные нет, да?
Ну, там же некоторые блокировали сайты, видимо, украинские, как раз он не попал на них. Но, опять же, я не юрист. Может, и правда, юридически там важно, чтобы кто-то рассказал, как воспринимали Януковича в России. Но до этого были показания Пономарева. Зачем тогда...
Ильи Пономарева, еще одного депутата Российской Госдумы.
Вопрос, почему не допросили его жену, которая вообще из «Единой России», пропутинской фракции, да? Почему ее не допросили для этого? Почему?
Мария Максакова, жена, имеется в виду, Дениса Вороненкова, которая тоже депутатом Госдумы является.
Да, вот. И тоже он не голосовал, он сказал, что карточка моя каким-то образом сама проголосовала, его там не было.
Больше вопросов, чем ответов. А для тебя какая версия убийства Вороненкова является наиболее вероятной, кажется наиболее вероятной, понимая, что ты не следователь, не прокурор?
Я как-то даже не хочу делать какие-то припущения, хватит мне иска Гура пока что. И очень много вопросов. Вопросов еще, чем больше начинаешь копаться, я думала, что я найду ответы, я нашла еще больше вопросов, и до сих пор не раскрыто все-таки, кому навстречу шел Вороненков. И не могу понять, почему до сих пор это тайна.
Да,
почему так долго молчат, если точно там российские следователи там уже кого-то задержали и открыли вот, да, вот эту
схему. А что следствие вообще? Тебе удалось пообщаться со следователями?
Да, но вот я когда смотрела интервью свое с прокурором, то большинство ответов там было, что выдать все следствия, таймнуть все следствия. В общем, вот такие вот ответы. версию. Я говорю, ну скажите, вот это все-таки версия, это российский след? Он говорит, мы вам не будем такого говорить, потому что те, кто делали это убийство, будут там, если мы сейчас назовем свою основную версию, они будут подчищать следы. Ну,
ждем, Алена, дальше твоих расследований. Напомню, что расследование, о котором мы говорили только что в эфире, можно найти, например, на сайте программы «Вікна новини», да, и на YouTube-канале программы «Вікна новини». Там можно найти эту серию сюжетов. Их было 4, и вышли они в эфир на этой неделе. Говорю тебе спасибо и ждем дальше твоих расследований.
Спасибо вам.